Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Итак, мы снова с вами. Это «Светлый вечер». Я Петр Олешковский в студии. В гостях у меня сегодня академик Российской академии художеств Алексей Михайлович Лидов, искусствовед, византинист. И он рассказывает о своей студенческой паре, о замечательных ученых, преподавателях, профессорах, которые были рядом с ним или, ну, как бы совсем недавно ушли и ощущалось их присутствие, как Виктора Никитича Лазарева, одного из создателей кафедры, и вот Василенко, такого, значит, специалиста по прикладному искусству, который, вот, посидев в лагере, получал посылку ежемесячно от своего коллеги, а не от родственника Лазарева. Да, пожалуйста.
Вот, да, так вот, он радостный от того, что его открыли, более того, ему пообещали...
Как поэта.
Да, как поэта. А он считал это в своей жизни самым главным. Угу. Он считал себя поэтом, страшно гордился тем, что его достаточно высоко его стихи оценила Анна Андреевна Ахматова,
с которой
он был близко знаком.
И... Какого года был Василенко рождения?
905-го.
А, 905-го, понятно.
Да, и, кстати, он был из давней старинной дворянской семьи. Угу. Среди его ближайших родственников были знаменитые царские генералы, и в том числе даже, по-моему, один из генерал-губернаторов Киева, один из последних.
Фантастика. Вот мы никогда, сколько людей мы не заметили, пройдя рядом.
Да, но он был человек абсолютно не воинственный, ни на йоту, и действительно погруженный в стихи и в духовные смыслы. Он, кстати, в отличие от Лазарева, был человек глубоко верующий, глубоко православный.
Угу.
И тоже это не скрывал.
Угу. Это я помню.
Да.
Так говорили,
и,
да.
Соответственно, ну, на наших занятиях он не очень любил свой предмет, да, скажем честно. Ну, он его прекрасно знал, но как-то относился к нему как к искусству такого второго сорта.
А предмет был какой?
Народное искусство. Декоративно-прикладное искусство.
А почему он этим занимался тогда?
Ну, он занимался...
Он же занимался этим и до посадки?
Нет, ну, потому что, так сказать, видимо, для, так сказать... русского аристократа это был самый безопасный способ
маскировать, так сказать, свою, да, идеологию.
Да, и не знаю, была ли там идеология, но убеждения были несомненно.
Убеждения, да.
Да, и, ну, короче говоря, он, надо сказать, даже не делал слайдов, что по тем временам было ужасной архаикой. Это был единственный предмет, где мальчики на курсе, немногочисленные, я в том числе, должны были приносить такой тяжеленный, там, 20-килограммовый там, проектор, угу, и подкладывать туда плохие картинки, к таким, которые на мутном экране возникали. Вот, и, ну, ему совершенно вот, когда ему много раз говорили, что Виктор Михайлович, может быть, удобнее слайды сделать, как у всех, он как-то от этого отнекивался. В основном он свои собственные книжки, так сказать,
подкладывал
на иллюстрации, угу, да, на отдельные листочки, угу, и мы их, значит, в этот эпидиоскоп закладывали и рассматривали. Но про народное искусство он говорить не любил, и большинство лекций – это были его рассказы о своем общении с великими русскими поэтами. И я помню, на одну лекцию он приходит, опоздав на какое-то время, минут на 20, заходит, а у нас была одна девушка на курсе, которой родители работали в Вене, и поэтому она очень хорошо одевалась. И на ней был такой роскошный пурпурный бархатный пиджак. И он вошел, увидел этот пиджак, и, так сказать, лекция началась с того, что он сказал: вот вы знаете, вот именно в такого цвета платье была там Анна Андреевна там, в 23-м году, и дальше, значит, пол лекции про Анну Андреевну. про то, что ему было интересно, и мы, конечно, слушали с гораздо большим интересом, чем рассказы о народном искусстве. Еще также помню экзамен, который нужно было сдавать у него на курсе. Ну, мы уже к тому времени были знакомы, не раз общались, он мне доверял и прочее. Значит, я прихожу, я был готов к экзамену, я довольно хорошо учился. И, так сказать, захожу к нему на сдачу экзамена, он мне говорит: «Ой, я очень рад вас видеть, а вы знаете, вот тут в телепередаче накануне упомянули Гумилева». А это было событие, поскольку Гумилев был под запретом.
Под запретом, да.
Да, это что-то называется контрреволюционный поэт и так далее. И дальше мы с ним зацепились языками, и минут 40, значит, во время этой самой сдачи экзамена обсуждали Гумилева и уже перешли на какие-то изыски, связанные с Гумилевым, акмеизмом и прочее, прочее. Ну, короче говоря, дальше он сказал: «Ой, там же нас, наверное, другие студенты ждут». Я говорю: «Да-да, Виктор Михайлович, вот я готов отвечать, у меня, значит, так сказать, билет». Вдруг я вижу какой-то... Первый и последний раз в жизни я увидел такую реакцию. Он на меня посмотрел со страшной обидой. Как я могу, вот после того, как мы 40 минут говорим на экзамене о прикладном искусстве о Гумилеве, я могу вообще вспоминать о каком-то экзамене, да, оценке и прочее. Он просто на его лице было написано возмущение.
Так он написал.
Он взял мне зачетку, поставил отлично и даже с некоторой обидой ее вернул. Да. Ну вот, так что... Были такие смешные эпизоды, да.
Но все-таки вот я думаю, что стоит вспомнить еще одного профессора, Дмитрия Владимировича Сарабьянова, потому что не так давно, кстати, ушедшего, очень долго прожившего.
Да, он прожил большую жизнь, да.
Вот, который...
В 13-м году он ушел.
Да, он ушел в 13-м году, и это была такая, безусловно, интересная личность. Я думаю, что вам есть что сказать.
Несомненно, человек был очень яркий, с очень яркой женой, которая до сих пор жива, слава богу.
Блестящим искусствоведом,
да, тоже блестящей и редкой умницей. И, ну, как бы Сарабьянов создавал атмосферу кафедры истории русского искусства своим... характером, в первую очередь, своим поразительным чувством юмора и абсолютным...
И шуточками бесконечными.
Абсолютным пониманием всего, что происходит. Хотя он, в отличие от Лазарева и Василенко, был членом партии. Он и в партию это вступил, он тоже в очень важное время. Он вступил в 43-м году на фронте.
Да-да.
Где он был старшиной и переводчиком при штабе полка. Но что значит переводчик при штабе полка? Это значит в боевых условиях. Вот, и...
Но у него отец был какой-то такой марксист-философ или что-то.
Да, да, вроде. Да, он, ну, философов тогда, кроме марксистских, как известно, и не было.
Да.
Да, да, он... И, ну, в общем, он про все понимал, был человек исключительно умный и исключительно доброжелательный одновременно, и понимавший какие-то стандарты мировой науки. Да, и...
А жена Лёля его потихонечку все-таки перетянула еще и крестила.
Нет,
он поздно очень крестился, но тем не менее.
Ну, в общем, это была православная семья,
да,
и остается такой,
да,
до сих пор.
Да, абсолютно.
И из-за своей замечательной жены он, можно сказать, пострадал, но в вегетарианское время и совсем не тяжело. А именно Елена Мурина, она участвовала в диссидентском православном движении и распространяла приходящую с Запада православную христианскую литературу.
Там мама еще была активная, очень подвижница этого дела, ее мама. И, собственно, с нее-то все и начиналось.
Ну да, и в какой-то момент вот эту диссидентскую православную организацию
посетила организация.
Да, да, так сказать, основное ведомство накрыло, вот, устроило там обыск, нашла у них на даче склад у члена партбюро исторического факультета, заведующего кафедрой, в тот момент члена-корреспондента Сарабьянова, значит, нашла склад христианской запрещенной литературы. Да. Вот. И, опять-таки, что делать? Ну, это уже была середина 80-х годов, и, насколько я знаю, как мне эту историю пересказывали, что ведомство написало бумагу декану исторического факультета без каких-либо организаций. То есть, так сказать, их не посадили, завели дело, так сказать, уголовно-политическое, но, ну, потому что нашли склад подпольной литературы у, так сказать, видного и знаменитого ученого. Значит, декан получил эту бумагу, значит, пригласил к себе Дмитрия Владимировича. Декан был тоже хорошо воспитанный человек.
Такой, Юрий Михайлович Кукушкин.
Академик Кукушкин, да. Очень не любивший никаких скандалов.
Да, да.
И вообще старавшийся, чтобы все было тихо, благостно и, так сказать, правильно и без претензий. Он сказал: вот, Дмитрий Владимирович, что делать?
Бумага на вас.
Да, вот Дмитрий Владимирович на это сказал: вы слушайте, давайте я уйду с заведования кафедры и подыщу вам другого кандидата.
Специалиста, да.
Он сказал: о, замечательно, это будет то, что нужно. В итоге Дмитрий Владимирович ушел с заведования кафедрой, кажется, ушел из состава партбюро. Вот, но, соответственно, нашел Александра Морозова, который пришел, значит, на его место, да, тоже вполне достойного, нормального человека. Вот такая история, да. И при этом, понимаете, вот это были люди какой-то невероятной демократичности, просто невероятной. Особенно по контрасту был Виктор Николаевич Гращенков, который был очень строг и вообще держался таким...
Офицером.
Да, генералом и... что называется, ну, так сказать, не подойди, не дыхни.
Да. Но он был действительно офицер,
по-моему, да? Нет, он не был офицером, он учился в Академии Жуковского, из которой его выгнали за несдачу экзамена по математике.
Фантастика, мне всегда казалось, что он был боевым офицером.
Нет, у него всегда было такое сознание...
Вот, прапорщик.
Военного, да, и, так сказать, такая идея порядка. И, но, тем не менее, нет, это человека более влюбленного в искусство, причем, так сказать, трепетного, влюбленного в искусство, я в своей жизни больше не встречал, да, вот это при этой внешней недоступности. А Дмитрий Владимирович был сверхдоступный, у меня есть своя личная история, мы... отмечали диплом моей приятельницы, которая чуть старше меня, там, в писательском доме на аэропорте, и защиту диплома. И в середине ночи шла, так сказать, пьянка-гулянка, всем было очень весело. И тут одна из присутствующих, тоже несколько более старшего возраста, девушек сказала: а давайте я приглашу сейчас к нам на эту пирушку Сарабьянова и Турчина. Это двух ведущих профессоров кафедры. Ну, мне сказали: слушай, 2 часа ночи, какие... Они говорят: ничего, говорят, они возьмут такси. И действительно, она при нас позвонила еще по городскому телефону, и там буквально через полчаса оба профессора приехали
и влились
абсолютно органично в это веселье. Вполне...
Так, а уже диплом, все, можно.
Ну, хорошо, но у меня, например, не было диплома, я в тот момент был студентом-третьекурсником, и начались быстрые танцы, в которых эти два профессора уже в приличном возрасте вполне активно участвовали. Ну и так получилось, что нас с Воробьяновым во время этих быстрых танцев, меня, третьекурсника и, так сказать, профессора с мировым именем, да, значит, оттеснили в угол, и мы где-то там танцуем, я испытываю чувство некоторой неловкости, на что, так сказать, Воробьянов посмотрел на меня и очень весело сказал: «Вот видите, — говорит Алёша, — мы с вами на подтанцовку». Вот, и это, конечно, такая история, оставшаяся на всю жизнь, как вот такой пример правильного понимания собственного величия, да, вот, а он был действительно великий искусствовед.
Нет, но самая ирония у них была, что надо, и вообще это были люди, которые никогда не выпячивали себя, а могли только защищать студентов, если надо было.
И что они и делали, кстати говоря. И у нас, например, на нашей кафедре проходили такие дипломы в эти густопсовые советские времена, что просто даже диву даешься, как это все вообще кто-то не заметил и не разогнал. Потому что все эти проблемы там актуального авангарда и бог знает и чего, да, мы иногда были на таком уровне экстремизма, эти дипломы, они отнюдь не составляли большинства, но были и такие, про которые заранее, я помню уже, когда был аспирантом, на кафедре договаривались: вот надо, говорит, этот диплом от Гращенкова убрать. В общем, короче говоря, для традиционно ориентированного Гращенкова это было чересчур. Ну, и ему этот диплом как-то вот отодвигали на другой край стола, чтобы он, не дай бог, его не открыл, да. Ну, а, соответственно, остальные преподаватели оценивали исключительно профессиональный уровень разговора.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню нашим радиослушателям, что это программа «Светлый вечер». Я Петр Олешковский в студии, и у меня сегодня в гостях академик Российской академии художеств, искусствовед и византинист, что важно, Алексей Михайлович Лидов. Вот учили вас, учили, а расскажите, что все-таки с византийским искусством, и вообще, как тема Византии звучала в то время? Вот мы начали с того, что вспомнили, что нигде на факультете историческом византийская тема в общем не возникала. Понятно было, что, там, скажем, София, Киевская София, Новгородская София, Полоцкая София связаны с Софией Константинопольской. Говорили о том, что Ольга восхищалась, значит, восторгалась, видя всю неземную красоту архитектурного убранства и вообще величие, значит, Константинополя и его церквей и Софийского собора. Ну и, пожалуй, что все. Значит, в греки ходили, варяги в основном. Вот. И так особенно эту тему не муссировали. Почему, кстати, мне совершенно непонятно. Понятно, что это христианство, но слово «христианство» не было под запретом. Это была как бы основная идеология страны. Дальше уже так лишнее было соваться. Но вот про Византию совершенно непонятно.
Это действительно интересный вопрос. И такое отношение советской власти к Византии было достаточно противоречивым и делившимся на периоды. Вот этот первый большевистский период, то есть 20-30-е годы, конечно, Византии, византинистика были разогнаны, считались, так сказать, вражеской буржуазно-имперской наукой. И журнал основной...
Карташов убежал в Париж, слава богу.
Да, многих убили и посадили, да. Так что, в общем, Византия и византинистика были в фокусе репрессий. А потом, почему? Соответственно... Нет, ну, как понятно, почему, потому что империя раз, угу. Да, христианская два, Все это, как любили выражаться некоторые деятели, поповщина, вот, которая должна быть изгнана, и, конечно, да, молодому пролетарию, строителю нового мира, она совершенно, так сказать, не нужна, враждебна и так далее. А дальше начали происходить, особенно после войны, довольно странные вещи. А именно, судя по всему, эта работа еще не написана, но, судя по всему, так сказать, Сталин, отказавшись от идеи, так сказать, мировой революции интернационала и выстраивающий свою, значит, Советскую империю в мировом масштабе уже там со странами-сателлитами и прочее, он вспомнил свое семинаристское образование, полученное в городе Тифлисе в духовной семинарии. Все-таки несколько лет он там отучился.
Да, да.
И кое-что узнал, да?
И я думаю, что
о Византии имел некое представление, ну, в общем, не понаслышке. И он, судя по всему, понял, что ему это подходит для его новой Советской империи. Вот эта выхолощенная Византия, конечно, без ее духовного христианского содержания, но как некий образ, так сказать, торжествующего величия, это то, что империя, надо. Да, 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 как образцовая империя. И поэтому именно в этом контексте, я уверен, могли появиться мозаики метро «Комсомольская», да, заказанные Петру Корину, где это византийская тема без святых, но с военными триумфами на золотом фоне, такими а-ля советскими иконами, вот, присутствует в полной мере. Это официальный государственный заказ, который делают, в общем, крупнейшие профессионалы того времени, а именно архитектуру делает Щусев, создатель мавзолея, а мозаики, в общем, религиозный художник, один из немногих, кто открыто декларировал свою приверженность православию, ему дают такой суперважный государственный заказ. И в этом же контексте я не исследовал это специально, но уверен, что иного и быть не могло, появляется история византийской живописи Лазарева. Представляете, 47-48 год.
Фантастика.
Роскошно печатают в Финляндии два тома. Причем второй том иллюстрации – это сплошные иконы. То бишь в мозаике, во фреске, в, так сказать, в миниатюре, но это христианское искусство. И, так сказать,
нет,
оплачивают этот заказ по высшему разряду, да? И явно, что такое решение, это мне очевидно, как божий день, что такое решение не мог принять директор или главный редактор издательства искусства.
Слушайте, Сталин подписывал выдачу машины «Победа» театру имени Пушкина. То есть, все мелочи, какие есть. Дом, в котором я живу, план дома фиксировал, кажется, Сталин, понимаете? Потому что он стоял на улице Беговая и принадлежал разным кооперативам, в том числе художникам. Выделялось пространство там и так далее.
Ну да, так же, как и списки людей, которых надо расстрелять, и некоторые исключения для тех, кого расстрелять не надо. Да.
То есть во все он
Было абсолютно ручное управление, но, что любопытно в этой истории с Византией, что была некая нестыковка. Сталин не отдал приказа о идеологической кампании по реабилитации Византии. И поэтому, когда этот двухтомник Лазарева вышел, газета «Правда» разражается просто чудовищной статьей, где автора, а именно члена-корреспондента Академии наук Лазарева, обвиняются в том, что он певец империализма, буржуазных фальсификаций истории. Ну, в общем, тип обвинений такой, что обычно после этой
статьи... Собирай вещи и суши сухари.
Да, да, следует арест, так сказать, уж как минимум изгнание с работы и... ничего этого не происходит.
Но сталинскую премию тоже не дали.
Ему дали, но спустя какое-то время, да. Но,
а даже дали...
но следом за историей византийской живописи выходит еще целый ряд таких монументальных, прекрасно изданных трудов. То есть Лазарев по советским понятиям остается в фаворе, то есть на него охранная грамота, да. И это, конечно, поразительно. Более того, со временем именно Лазарев добивается того, чтобы на отделении истории искусства единственное место в Советском Союзе, где читался регулярный курс искусства Византии, который должны были слушать все студенты-искусствоведы. Это беспрецедентная вещь. Это лично добился Лазарев. И поскольку Византия была связана с Лазаревым, то она у нас на кафедре, ну, находилась всегда в очень высоком статусе и как один из основных предметов. Естественно, специализировались в этой области единицы в силу сложности специальности и весьма изрядных знаний, которые требовались для того, чтобы что-то написать в этой области.
А греческие вы учили?
Ну, как правило, да. Я несколько лет учил греческий у замечательного преподавателя Казаржевского.
Андрея Чеславича.
Да, который... Кстати, тоже был глубоко православным человеком, и где мог...
Об этом говорил, да.
Да, да. И вот, собственно...
Удивительное было время все-таки при... Я очень хорошо помню, 79-й год, я вдруг ощущаю, что никогда, ни за что я не выйду за границу страны, я не увижу мира... Я буду получать только знания те, которые доходят до меня, и, слава богу, есть Шекспир, там, и прочее, прочее, прочее. Вместе с тем, мы все читали, мы все доставали, мы делились постоянно этими книгами.
Петр Маркович, употребляя слово «мы»,
да,
все-таки надо понимать, что речь идет о достаточно... Или, прямо скажем, очень узком круге,
значит,
людей, значит, у которых был доступ к такого рода,
значит, сейчас, литературе. Значит, да. Позвольте, я вам сейчас расскажу историю. Не так давно я был в Перми. Поехал в город Лысьву и посетил город Чусовой, где он до музея Астафьева. И вспомнил там, что я первый раз приехал в Чердынь в 79-м году. Я беседовал с неким директором музея Андреем, с которым мы тогда распили бутылку портвейна, как археологи, и отлично подружились. И выяснилось, что этот Андрей и двое его коллег, сидя в дыре в Чердане, были куда более подкованы, чем я, потому что у них день делился на все радио, какие звучали. Значит, и они знали всю, как бы, подоплеку.
Еще важный момент, что наверняка в Чердане глушили меньше, чем,
конечно,
в Москве.
Конечно, конечно, да, они все слушали. Вот, значит, я рассказал эту историю, через какое-то время ко мне подходит директор музея. Вы знаете, я звонил этому Андрею, он сказал, в 78-м вы были, а не в 79-м, он запомнил. Вообще-то это сын Астафьева, значит, который был тогда директором, а сейчас ушел на пенсию в Вологде реставратором иконной живописи, всю жизнь проработал. Вот. А, значит, так что не соврал. Те, кто хотел, слушали радио. Но, конечно, таких людей было немного, это правда.
Да, но при этом была целая среда, которую... Вы знаете, я, оказываясь с лекциями, с докладами на Западе, особенно в 90-е годы, часто сталкивался с вопросом от моих коллег, как, откуда вы все такие вылезли, да? Как вы могли вообще сохраниться вот нормальными людьми, с какими-то ясным сознанием, у многих с религиозными убеждениями? И я им на это говорил, вы знаете, мы жили как вот в те советские годы, как первые христиане в эпоху Римской империи и ее гонений. То есть это была мощнейшая среда, это были миллионы людей, которые друг друга узнавали с полуслова. Вот встречались случайно в поезде, там, в электричке.
Несколько слов, и было понятно.
Да, и ты понимал, что этот человек читал те же книги, придерживается, в принципе, тех же взглядов. И, собственно говоря, это была так... Вот, понимаете, по большому счету это никто не описал до сих пор. Это уже упрек к вам, писателям.
Ну, вот по-моему, как... об этом много писали. Но я очень рад, что все-таки вы пришли к нам в студию сегодня и еще раз об этом сказали. Об этом надо говорить. Это важное умение противостоять, как бы одеваться в совесть, как в щит. И тогда оказывается, что страха нет. И есть масса чего интересного, что может разогнать вакуум и темный туман. Спасибо.
Знаете, страх есть и был, но есть что-то, что
сильнее важнее, страха.
Важнее и сильнее, и что, по большому счету, делает нас людьми.
Ну, спасибо большое. Спасибо. Это был Алексей Лидов. Я Петр Олешковский. Прощаемся с вами.
Светлый вечер. На радио «Вера».